Глава 11. Рок радуги. Я оказался в маленькой комнатке, где пахло сыростью, пылью и свечами. Чего-чего, а уж свечей здесь было предостаточно. Вся комната заставлена подсвечниками. Мощный металлический стол, заваленный книгами и свитками, тяжелые драпировки из темно-вишневого бархата на стенах, пол устилает потускневший от времени и чуть ли не расползающийся под ногами султанатский ковер. В дальнем углу, рядом с выходом, маленький шкаф с полками, забитыми банками и колбами. На одной из стен картина в тяжелой, вычурной, позолоченной раме. Теперь уже никто не разберет, что изобразил неизвестный художник. Все краски выцвели. Возле стола два сундука, окованных бронзой. Я оглянулся назад, но двери, благодаря которой я оказался в этой комнате, больше не было. Она просто-напросто растворилась в воздухе. Теперь вернуться на ярус межярусов не было никакой возможности. Подойдя к столу, я из чистого любопытства поднял крышку ближайшего сундука. Нет, сокровищ там не нашлось. Сундук оказался доверху наполнен отборной пшеницей. Очень странный выбор. Кому могло прийти в голову тащить с первого яруса такую бесполезную вещь? Второй сундук был заполнен зерном пшеницы наполовину. Я в раздражении захлопнул крышку и обратил внимание на стол с книгами и пожелтевшими свитками, покрытыми толстенным слоем пыли. Я даже не собирался их трогать, но невесть с чего, решивши заговорить, Вальдер произнес: «Подожди, подойди к ним». Я подошел к столу и взял первую попавшуюся книгу. «Не понимаю эти загогулины», и без всякого интереса посмотрел на обложку. «Я понимаю. Это старый Орочий. Магическая книга. Она бесценна». «Ну, может, она и бесценна, но я не собираюсь переть ее наружу. Книжка была тяжелее, чем объевшийся черешни Кликли. Возьми вон ту с железной обложкой». Я разгреб свитки, взметнув целое облако пыли, и выудил требуемую Вальдером книгу. Размером книженция была чуть больше ладони и толщиной в 2 пальца. На железной обложке — гномья письменность. «Малая книга заклинаний гномов». Мне показалось, или в голосе Вальдера послышалось благоговение. Впрочем, было чему удивляться. Все книги гномов запрятаны в Замдаморте, и к ним нет доступа ни гномам, карлики к своим горам бывших родственничков не подпустят на пушечный выстрел, ни карликам, которые так и не смогли разгадать, как открывается магическая сокровищница. Поэтому то, что я сейчас держал в руках, представляло огромнейшую ценность для обеих рас. Я повертел в руках книжку и осторожно положил на место. Брать я ее с собой не собирался, впрочем, как и извещать Халаса и Делера о своей находке. Ни к чему это. Махонькая книжечка в железном переплете вполне могла разжечь пожар, который окончится новой битвой на поле Сорна. Пусть книга как лежала, так и лежит в этой комнате. Во всяком случае, я не буду тем, кто развяжет очередное смертоубийство между карликами и гномами.
«Тебя что-нибудь еще интересует, Вальдер?»
Нет ответа. Я пожал плечами и двинулся к выходу из комнаты. Пора брать рок радуги и улепетывать из этих негостеприимных мест. Раскатал губу. Брать рок радуги. До этой дудки еще надо добраться. А добраться оказалось не так-то и просто. Выйдя из комнаты библиотеки, я попал в широкий не то коридор, не то зал. Как и на 6-м ярусе, здесь царил полумрак и густая тень. Восковые факелы трещали и пытались осветить подземные дворцы. Но силенок на это у них, увы, не хватало. Вокруг вроде все тихо, но я не забывал об осторожности и ежеминутно останавливался и прислушивался. Ничего такого ужасного или таинственного, хвала Саготу, не было. На 8-м ярусе оказалось прохладно. Постоянные сквозняки из боковых коридоров пробирали до костей. У меня не было карт, но, помня слова посланника, я шел только вперед и никуда не сворачивал. Конечно, глупо доверять слуге хозяина, но пока все его слова были правдой, и я не считал, что импровизация — самый лучший выход из неприятной ситуации, в которой я оказался благодаря потере путеводных карт. Через полчаса ходьбы факелы на стенах стали реже, а потом и совсем исчезли. И вновь пришлось доставать грибок-огонек. Череда залов с рядами массивных приземистых колонн вдоль стен, сводчатыми потолками и четко выраженными контрфорсами. От архитектуры так и веяло грубой небрежностью и поспешностью, хотя я уверен, что залы создавали орки и эльфы. Вот только сделали все молодые расы абы как, на скорую руку, словно им не терпелось как можно быстрее уйти отсюда. Собственно говоря, вполне здравое желание для любого разумного существа. Правда, в чем тут дело, я понял только спустя минут 40 с того момента, как последний факел остался у меня за спиной. Свет моего грибка вырвал из мрака необъятного зала достаточно интересную картину. Этого не нарисует даже умалишенный из больницы 10 мучеников. Ему просто в голову не придет, что такое может существовать. Признаюсь честно, мурашки по спине забегали, во рту пересохло, и язык прилип к небу. Не каждый день повезет лицезреть эпизод из действия, которым нас так часто пугают жрецы. Это я про их историю о приходе тьмы на Сиалу и тому подобных сказках. В общем, прямо передо мной высилась 9-ярдовая стена. В принципе, ничего особенного, если не обращать внимания на то, что вместо кирпичей строители использовали человеческие черепа. Тысячи тысяч смотрели на меня темными провалами глазниц. Тысячи тысяч скалили зубы в сардонических усмешках. Тысячи тысяч сияли ослепительной белизной. Тысячи тысяч или больше? Сколько черепов пошло на то, чтобы создать такую стену? Это была страшная и вместе с тем завораживающая картина. Жуткая красота и нереальность происходящего. Кто и каким образом создал это? Зачем? И где он нарыл такую гору человеческих черепов? И не окажется ли моя башка еще одним кирпичиком в страшной стене? Стена полностью перегораживала мое дальнейшее продвижение. Я прошелся вдоль нее, но уперся в стену зала. Пошел в обратном направлении и обнаружил проход в виде арки, свод которой был выложен ребрами. Я проскочил через арку и... Вот вам и. Теперь-то я уверен, что костяные дворцы получили свое название благодаря этому месту. Передо мной лежал склад, хранилище, коллекция, сокровищница человеческих костей. Груды останков и остовов, некогда бывших людьми. Такое не могло присниться даже в самом страшном сне. Стены зала выложены черепами, потолок — скрещенными между собой ребрами и лопатками. Огромные люстры состояли из целых ярдов позвоночных столбов, реберных решеток и черепов, внутри которых горел магический огонь, прекрасно освещающий костяные залы. Я шел мимо этих останков и, бросая взгляды на кости, ежился словно от холода. Не очень-то приятно ходить по гигантской открытой могиле складу человеческих смертей. Явственно веяло жутью. Казалось, что души тех, кого так и не удосужились похоронить за прошедшие столетия, смотрят на меня через темные провалы глазниц. Среди залежей костей ни одного целого скелета. Тот, кто собрал экспонаты для огромного и страшного музея, не жалея времени, позаботился о том, чтобы разодрать остовы и рассортировать кости. Вдоль стен теснились, громоздились, лежали, вздымались, высились куча различных костей. Отдельно лежали позвонки, отдельно ребра, тазовые кости, нижние челюсти, большие и малые берцовые, плечевые, локтевые, лучевые кости, фаланги пальцев, были даже залежи зубов. Меж груд костей, некоторые достигали высоты 6 с лишним ярдов, петляла вполне приличная дорожка. Я шел по ней, стараясь не очень-то разевать рот и, в особенности, не смотреть на черепа. Тысячи тысяч глазниц буравили меня взглядами. Во мне бурлил совершенно детский страх. Ходить меж гор останков, молча внимающих вечности и всему живому, это ли не вселенский ужас? А затем начались пирамиды. Как и следовало ожидать, в их постройке тоже использовались черепа несчастных покойников. Каждое такое сооружение вздымалось на высоту 10 с лишним ярдов. Отстроено словно по линейке, черепа идеально подогнаны друг к другу. Думаю, что в каждой такой пирамидке было использовано несколько тысяч голов мертвецов. В каждом строении темный треугольный провал ниша. Не знаю, кой тьмы его делали, лично я ни за какие ковришки туда не полезу. Отдаленный звон я услышал после того, как миновал 8-ю пирамиду. Создавалось впечатление, что кто-то повесил на себя цепи и насыпал в карманы мелких монеток. Звонк-звонк, звонк-звонк. Шаги неизвестного приближались, и я заметался, ища куда бы спрятаться. Вот так всегда бывает, никогда не стоит зарекаться. Видать, Сагот меня услышал и решил пошутить, потому как единственное место, где сейчас можно спрятаться — ниша в пирамиде. Раздумывать некогда. Вот-вот неизвестный звонарь окажется рядом, и тогда тьма знает, что случится. У меня только нож, и веры в свою способность отбиться от неизвестно чего не так уж и много. Ниша оказалась достаточно просторной, и я без всяких помех в ней поместился. Гриб пришлось убрать в сумку. Свет выдавал мое присутствие. Мир вокруг меня погрузился во мрак. Звонк, звонк, шаги все ближе и ближе. Внезапно из тьмы проступили стены пирамиды, находящиеся как раз напротив меня. Неизвестный звонарь нес факел. А затем я увидел этого парня. Как я и предполагал, ни цепей, ни денег в карманах из-за отсутствия последних у создания не имелось. Просто каждый его шаг по полу превращался в звон. Звонарь оказался из многочисленной породы неспокойных покойников. Во всяком случае, лицо у него было мумифицировано и высохло, словно изюм. Нос отсутствовал напрочь, щеки вырваны, и сквозь дыры видны зубы. Глаза черные, агатовые, мертвые, как у Басса. На твари был колпак придворного дурачка, правда, вместо бубенцов на нем висели миниатюрные золотые черепа. В левой руке создание держало факел, а в правой — кистень. Видок у звонаря был одновременно и страшный, и нелепый до невозможности.